19 часов и 5 минут московское время. Я Айдар Ахмадиев. Это «Эхо и живой гвоздь». Программа «Особое мнение». И в гостях научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, очень рад вас видеть.
Добрый вечер.
Мы в прямом эфире. Это я обращаюсь к нашим слушателям. Можете отправлять вопросы и реплики, если вы нас смотрите на Ютубе. Но также нас можно слушать на Эхе с помощью приложения «Эхо онлайн», которое можно скачать в App Store или в Google Play прямо сейчас. Очень удобное приложение. Вы знаете, старое доброе «Эхо Москвы». Большая красная кнопка, которую трудно не заметить. Нажали, и круглосуточный беспрерывный аудиопоток. Там же все прямые эфиры, которые не только на «Живом гвозде» выходят, но и на других каналах. И также днем, каждый день, в том числе суббота и воскресенье, каждые 2 часа там выходят в эфир новости. Новости в стиле «Эхо Москвы», профессиональные новости, поэтому переходите и обязательно скачивайте. То же самое можно делать на сайте «Эхо», но если вы в России, то вам придется использовать VPN. Ну, а Лев Дмитриевич, чтобы потом нам не прерываться, очень много тем для разговора, сразу же рекламная пауза. Книжный магазин shop.diletant.media предлагает вам комплект, это двухтомник, «История правления Филиппа II, короля Испании». Две книги иллюстрированные, очень красивые. Их можно заказать в любую точку планеты, где бы вы ни находились. Для тех, кто любит историю, пожалуйста, прекрасный выбор. И также эти книги станут прекрасным подарком, если вы сейчас в поиске. Ну и что еще? Интервью Алексея Венедиктова. Гость его нового интервью. Это участник, значит, событий «Капитан Вашку Лоуренсу», участник движения капитанов, организовавшего и успешно скоординировавшего революцию «Гвоздик», лучшим образом организованную военную операцию, результатом которой стал бескровный переворот и свержение диктаторского режима Салазара и его преемника. И, собственно, Вашку Лоуренсу рассказывает, как это все происходило. Поэтому это интервью можно посмотреть и послушать прямо сейчас на YouTube-канале «Живой гвоздь». А после нашего эфира вы можете переключиться и послушать. Очень полезно, тем более в свете сегодняшних событий. Лев Дмитриевич, я хочу начать интервью со свежего события. Два беспилотника атаковали Москву ранним утром. Минобороны России утверждает, что дроны принадлежали Украине, их сбили. Один из аппаратов попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. Да, то есть это в Москве, не где-то там в Подмосковье, а в Москве. А другой упал на Комсомольском проспекте. Серьезных разрушений и пострадавших нет, как утверждают власти. Но вы знаете, это уже не первая атака, да? Какова реакция людей, как вы считаете? Для них это уже стало какой-то обыденностью?
Ну, через несколько лет мы получим данные, реакция действительно уже по общероссийскому опросу. А пока сейчас я только могу сказать из своего опыта. Ну, все зависит от дистанции к эпицентру ударов. Вот. Я вообще живу совсем недалеко от проспекта Лихачева и даже слышал. Поэтому могу с некоторой такой, ну, не то что очевидец, но все-таки близко. Мне кажется, что в Москве, конечно, это будет иметь больший резонанс, хотя реакция будет неоднозначная. Мне кажется, она будет делиться среди поддерживающих войну, а это более, как всегда, более пожилая часть населения, менее образованная и, ну, государственно зависимая. Там будет возмущение, в том числе, ну, в первую очередь, конечно, это злодеяниями украинских боевиков. Второе, на заднем плане находящаяся реакция, это возмущение, ну, несовершенством, скажем так, противовоздушной обороны, противоракетной обороны, бардаке в России, который пропустил это. Ну и, а в целом это не сильно возмутит людей. Но на словах это, конечно, будет такое бурчание. А среди людей, которые настроены антивоенно, это будет воспринято скорее с некоторым даже злорадством. С таким, ну, я бы сказал, с насмешкой, по крайней мере. тупик, в который зашла война и некоторое равновесие. Нету успеха ни с одной стороны, поэтому такие символические уколы, они, в общем, вызывают, ну, я бы сказал, неоднозначную, скажем, реакцию. Такую. Тем более, что особых разрушений нету, люди не пострадали, это бизнес-центр, явно целились это в военные объекты. Вот. Поэтому в целом я думаю, что это не вызовет сильной реакции. Но какое-то время об этом поговорят и забудут. В основном
и это будет,
да, будет обсуждаться скорее в социальных сетях, в интернете, в телеграм-каналах. Ну, уже сегодня поступила информация, как вы знаете, о том, что запрет на российских федеральных каналах говорить об этом событии, дабы не пугать людей и не... Ну, и вот эта вот ситуация замалчивания, она будет иметь решающее значение. Не волновать людей, не беспокоить, не давать неприятной информации. Поэтому это побурчат и забудут. Как, примерно так же, как удары по Кремлю, если помните. Но о них уже сейчас почти никто не помнит. Вот. Вот примерно такая вещь. Но осадок от этого останется, и как мы вот видели в июне, ну, беспокойство от ракетных ударов, от обстрелов приграничных областей с Украины, ну, там действительно беспокойство очень сильно растет, и оно постепенно начинает передаваться, ну, как бы круги расходятся, и от этого беспокойство как, расходится по стране. Но оно пока, еще раз говорю, оно такое виртуальное, оно не затрагивающее повседневную жизнь. Я бы сказал, что это ну, такое почти телевизионное беспокойство.
Лев Дмитриевич, а вы говорите про возмущение, что кто-то будет возмущаться тем, что ПВО не сработало как нужно, остальные будут больше ненавидеть украинскую сторону, которая обстреливает. А вот что все-таки тяжелее, чего будет больше, возмущение в какую сторону? Или это может совмещаться и туда, и сюда, люди могут негодовать?
Возмущение, конечно, будет украинцам, потому что действия украинской стороны... как они посмели нападать на нас и так далее, и так далее. Вне зависимости от самой последовательности событий, от череды, кто на кого напал, это как бы сейчас уже не воспринимается. Война идет, и, возможно, большая часть людей, я думаю, что не меньше 30, а может быть даже 40% воспринимает ее как ненужную войну, как бессмысленную войну. Но раз она началась, то Россия не должна проиграть, не должна потерпеть поражение.
Вот это то есть вот... это превалирующая позиция, я так понимаю, да, раз 40%.
Да, это абсолютно такая, я бы сказал, аморальная позиция.
А с чем это связано, Лев Дмитриевич? Почему людей не волнуют причины войны? Почему им важно, чтобы Россия выиграла? И совершенно наплевать, кто в этом конфликте прав, а кто виноват? Откуда это идет?
Ну, вообще говоря, это весь опыт советской жизни и постсоветской жизни. Мы великая держава, и мы гордимся своей армией, мы мощная держава, мы можем диктовать свою волю другим странам. И в этом смысле мы правы. Тем более, что правы, как нас, как население убеждает пропаганда, что мы воюем с нацистами, там, с бандитами или с коллективным Западом. Вот. Этого на нас то ли напали, то ли должны были напасть. Но, во всяком случае, мы жертва. Вот этот комплекс жертвы, он сидит очень глубоко. У людей это остатки, конечно, травмы от Отечественной войны, от Второй мировой войны. Хотя и там должен сказать, что весь опыт Второй мировой не проработан. И люди не помнят, что Советский Союз начал войну вместе с гитлеровской Германией в 1939 году, напавшей на Польшу. Война началась не в 1941 году, а в 1939. Вот. И союз с Гитлером – это как бы вытеснен из памяти.
Ну, то есть история подается не как разносторонняя, да, что-то, а вот черное или белое, собственно, нет. Непроработанное прошлое.
Мы всегда правы, и не смейте нас критиковать, замахиваться на нас и так далее. Вот поэтому весь вопрос об ответственности, вины, о принятии точки зрения других народов, других стран, на которых Советский Союз напал или на которых подчинил, а это довольно большой список насилия в отношении других стран.
Вы знаете, Лев Дмитриевич, это вот похоже все на отсутствие эмпатии, что ли? Либо я слишком поверхностно воспринимаю. Да. Нет, а смотрите, а вот скажите, это связано или нет? Отсутствие эмпатии вот на этом уровне, да, когда нам наплевать на жителей соседней области, которые обстреливают, ну, мы не будем просто об этом говорить, да, это же не нас обстреливают, а их. Мы не будем думать об украинцах или об американцах, потому что это вообще непонятный для нас народ. И что они всегда не правы, а мы правы. Вот это связано с отсутствием эмпатии на уровне личностной коммуникации, да, межличностной.
Конечно, да. Так. Да, именно так. Это результат такого длительного многопоколенного насилия, которое приводит действительно к тому, что люди, ну, могут отвечать только за вот, своих ближних, за семью, за в очень узком кругу. А по отношению ко всем остальным люди относятся чрезвычайно настороженно или даже враждебно. Установка именно такая. Вот. А это упреждающая такая вот враждебность, как бы защитная. Ну и отсюда возникает и отсутствует дефицит воображения, способности прочувствовать то, что чувствуют, думают, как живут, как смотрят. Как
поставить видят, себя на место других людей.
Да. Вот эта вот такая вот тупость, она это социально обусловленная.
Это не тупость? Это тупость?
Ну, моральная тупость, я бы так это сказал. Конечно, да. Конечно, тупость. Это если вы не в состоянии понять другого, а напротив, сразу проецируете на него такую недоверенность, подозрительность, настороженность. Это, конечно, некоторая тупость, неспособность, потому что, ну, чем специфичны западные общества, вот, быстро развивающиеся, это сложные структуры, постоянное включение в общественную жизнь и личная ответственность, соответственно, доверие к институтам. А у нас прямо противоположно, весь опыт у нас, как говорится, сзади. Вот именно опыт государственного насилия. Поэтому упреждающая, еще раз говорю, установка – это недоверие, подозрение в отношении другого. Это постоянное вот такое вот локти вперед.
Это очень... Леонид Ильич, а это людоедство или это просто отсутствие эмпатии и глупость, вот эта тупость, как вы говорите?
Ну, это защитная, я бы сказал. Это такая примитивная защита. Она, в общем, ну, очень давняя на самом деле. Я когда-то говорил с украинским коллегой, тоже социологом, употребил слово «жлоб», жлобское такое мышление. Он ухватился за это слово, говорит, это вот это южно-русские говоры, означающие, вообще говоря, «холопа». Сельского жителя, который крайне недоверчив по отношению ко всему незнакомому, необычному, вышестоящему, к помещику, там, ну или к богатому, не знаю, еврею, как кормчего, держателю корчмы и так далее. Вот. Это очень характерная такая вещь. О нем очень много писал, ну, лучший наш социолог, я бы сказал, это Щедрин. Щедрин, он гениальный совершенно описатель этого.
Крайнее недоверие, вы сказали.
Да.
А ведь это как-то не сходится. Вот почему, если у человека есть крайнее недоверие к институтам, к тому, что ему говорят, при этом он совершенно легко, его совершенно легко водит за нос пропаганда государственная. Совершенно легко этот человек верит тому, что говорят с телевизора. Вон Владимир Путин выступил, они его слова повторяют потом и при личных беседах неоднократно это замечал. Как это связано?
Ну, это связано вполне логично. Сейчас попробую развернуть это. Вообще говоря, по всем международным исследованиям, в которых мы участвовали, а это на протяжении почти там 30 с лишним лет, по общей программе, время от времени мы проводим такой международный опрос о доверии к институтам, к межличностным и прочее. И Россия здесь в самом низу списка стран. Примерно так из 30-50 разное число участников стран вот в такого рода международных проектах. 75-80% разные годы говорят, что людям доверять нельзя, и к ним надо относиться с большой осторожностью. Вот это очень характерная установка. Вообще говоря, это симптом такой очень конфликтного общества, общества нестабильного, с очень большими внутренними социальными напряжениями.
Общество ли вообще? Вот правильно ли обществом тогда это называть, если ну, оно атомизировано?
Страну. Давайте, чтобы избежать этого слова «общество», оно действительно очень сильно нагружено. Страны. Это такие страны, которые пережили серьезные внутренние конфликты. Послевоенные или этнические конфликты, социальные конфликты и прочее. Это вот, а наиболее высокий уровень доверия, это ну, уже неоднократно говорил, это в скандинавских странах, где очень высокий уровень участия, личного участия в общественной жизни. Ну и, соответственно, если вы участвуете, вы принимаете на себя ответственность и доверяете людям, потому что это взаимный контроль. А здесь вот это недоверие, оно возникает из того, что вы не можете проконтролировать последствия действий и своих, и тем более власти. 80% говорят, что они не в состоянии, 80-85%, что они не в состоянии влиять на лиц, принимающих решения, то есть на власть. В этом смысле власть абсолютно, ну, как политологи говорят, суверенна по отношению к людям. Она обладает правом насилия такого. И вот это вот чувство беспомощности и неуверенности в завтрашнем дне, незащищенности, уязвимости – это хроническое чувство. Отсюда, собственно, и вот это ощущение жизни в некотором режиме ожидания неприятностей, в горизонте неприятностей, недоверия. Черт знает, что завтра выкинет власть. То ли приведет пенсионную реформу, то ли начнет очередную войну, то ли там повысят цены, не знаю. Тут непредсказуемое поведение власти, оно одним из факторов вот такой вот ощущения уязвимости населения. Плюс уже производное от этого, это, конечно, очень широко разлитое насилие государственных органов уже на уровне полиции. Одно из наших исследований, оно показывает, что с незаконным поведением полиции сталкивался каждый четвертый житель России. А 10% прошли через пытки. Через пытки.
10%.
Вы понимаете, что это такое? 10% людей. Конечно, это в основном смещено в социальные низы.
А это опрос от какого года?
По-моему, 19-го. Угу. Сравнительно свежее.
Ну, 10% это очень много, да. Лев Дмитриевич.
Это было за исследование, которое мы проводили по заказу Комитета против пыток. Угу. Но у нас еще были и более ранние, там, скажем, о насилии в силовых структурах. Это давние исследования. Ну и по отношению там, к полиции и прочее. Это мы регулярно такого рода фиксируем. Вот больше всего, конечно, вот, злоупотребление насилием – это в полиции.
Лев Дмитриевич, вот еще один вопрос такого философского, что ли, характера, хотя нет, почему? У вас есть результаты опросов, исследований, да? А потом мы перейдем к актуальным событиям, потому что очень все хотят, чтобы вы их прокомментировали. Владимир Пастухов, политолог, недавно опубликовал пост, в котором рассуждал о том, что стало причиной того, что вот россияне сегодня поддерживают боевые действия, внешнюю политику России, так скажем, в целом. И вот он выдвигает два варианта. Первый – это только влияние пропаганды, исключительно пропаганда сделала из россиян вот таких людей. И второе – это пропаганда стала просто триггером, которая вытащила то, что уже лежало в людях. Кто-то называет это людоедством, хотя вот я, конечно, не особо склонен, да, так это классифицировать. Вот, а вы что думаете? Что я, на самом деле?
Ну, я не читал этого поста Пастухова, поэтому в детали не могу входить. Но я категорически против вот рассуждения о людоедстве. Нет ни такой вот... Речь идет о равнодушии, понимаете? Вот это гораздо, мне кажется, более важная вещь, более точная вещь, чем, собственно, вот некоторая такая жажда жестокости или людоедства, как говорит Пастухов.
Нет, Владимир Пастухов про людоедство не говорил, нет, это я сказал уже рассуждение других.
Ну,
кто-то это называет людоедством, да.
Угу. Кровожадности, скажем, нету такой, угу. ни особой агрессивности нету. Это то, что мы имеем, с чем мы имеем дело, это некоторое равнодушие по отношению к силовым структурам. Вот беспомощность в отношении к ним. Кто-то принимает решение о войне. Хотят люди, не хотят люди, согласны они это. Нет, это принимается без их участия. Но весь контекст поведения складывается таким образом, что люди вольно или невольно принуждаются участвовать в этом. И, конечно, уже в ходе этого начинает работать пропаганда, которая оправдывает это участие, вот эту собственную пассивность, покорность, и разжигает, естественно, вот поднимает эту агрессивность. Но это следствие определенное, а не причина. Главная причина – это вот, ну, некоторое равнодушие, я бы сказал.
Вот о равнодушии, кстати, Лев Дмитриевич, отличный ведь пример. Я не знаю, видели вы или нет, после взрыва на Крымском мосту несколько дней назад две россиянки, которые из какого-то региона ехали в Крым отдыхать, я так понимаю, они опубликовали у себя в соцсетях видео, которое потом очень широко разошлось в интернете, и они там говорят, вот не могли, что ли, на час... позже, да, взорвать. Ну вот мы бы проехали хотя бы, ну попали бы мы на это, а теперь из-за этого взрыва, блин, мы вынуждены оставаться вот где-то здесь, они там как-то описали нелицеприятное это место, где они оказались, вот не могли бы на час позже. Вот да. Это же как раз то самое равнодушие, это какой-то кокон, что ли, в котором люди сидят. Им вообще хоть потоп после них.
Абсолютно точно. Но это очень характерная вещь. Вы знаете, я помню, в Худлите один редактор сказал в разговоре, умер писатель, который должен был дать текст, неожиданно. И редактор говорит, ну как он меня подвел, как он меня подвел, а? Подставил. Вот это оценка ситуации, исходя из своих каких-то вот мелких ситуативных интересов, она чрезвычайно характерная. Она указывает на тот горизонт, в котором люди существуют. Не умение, не способность, не научность видеть гораздо более широкую цепь событий, причинно-следственные события, а оценивать все вот, ну, вот только ситуативно. Это гораздо более широкая вещь, чем вот, можно себе предполагать. Антиковидное поведение. Но потом
Да, совершенно хороший пример тоже. Да.
Ну и здесь тоже расчет на авось, на то, что можно проскочить и так далее. Вот, понимаете?
Ну хорошо, Лев Дмитриевич, это понятно, проскочить на авось, это действительно так, и, наверное, этим можно объяснить, что люди сейчас через Крымский мост до сих пор продолжают ехать, да, несмотря на то, что его там уже неоднократно за последние дни перекрывали, объявляли тревогу, как сообщают очевидцы. Но ведь люди туда едут с семьей, не одни сами, с детьми, да. Мы знаем вот это отношение к детям в России, постоянно у нас и, значит, пропаганда про детей говорит, пытаясь донести, это же такое ключевое, да, тезис ключевой. Почему люди плюют и на себя, плюют и на своих детей, едут в Крым отдыхать, несмотря на то, что это практически поле боевых действий? Но там же летают снаряды, ежедневно обстреливают в последнее время.
Люди не плюют, они просто не принимают это в расчет. Вот опять-таки, это отсутствие ответственности за себя, за свою жизнь, способность к долговременному предвидению, планированию, она чрезвычайно важна. Опять-таки, из характеристик такого российского населения это очень короткий горизонт планирования. У людей нет ресурсов, а недоверие к институтам, к финансовым учреждениям, к той же самой полиции, к властям и прочее, оно приводит к тому, что ну, на шармачка можно проскочить или обмануть и прочее.
Кто-то считает, что это не информированность, кстати. Ну, просто не прочитали, не знали, не предполагали, что там такое происходит.
Ну, посмотрите на... Насколько распространена в стране добровольная страховка? Ну, да. Вот вам ответ на это, да. Если бы не было, скажем, автомобильной обязательной страховки...
И не страховали бы.
Да. То никто бы не страховался. Ну, не то, что никто, но очень небольшая часть страховалась бы. Вот это неспособность к расчету, к планированию, это опять-таки другая форма отсутствия и эмпатии, и воображения. Дефицит воображения социального, если хотите.
Лев Дмитриевич, а смотрите, если...
На Западе, я должен сказать, в Германии там, или еще где-то, дикость просто это воспринимается как без страховки, ну, если вы совсем не бедный человек, ну, как не застраховать, не запланировать и прочее свою жизнь. Жизнь не всегда контролируемая, поэтому строятся, выстраиваются длинные такие планы на жизнь. И некоторые подушки безопасности выстраиваются здесь. У нас этого нету. Тем более, что, ну, вспомните историю с добровольным пенсионным страхованием. Пенсионным.
Да, да,
люди,
все тоже.
Люди поверили, потом государство наложило свою лапу и оттяпало все это.
А это ведь советские люди, Лев Дмитриевич. Это люди, которые жили в тоталитарном государстве долгое время. Но если мы говорим не про молодых россиян, хотя тут тоже, знаете, наверное, разница не такая большая, но эти люди, они привыкли к какой-никакой стабильности, что ли. Они понимают, что вот за этим их движением последует такая-то реакция. Да, что планировать-то можно. Ведь почему эти люди не планируют? У них же вроде бы жизнь такая размеренная. Нельзя назвать, что в Советском Союзе за 70 лет были такие прям постоянные ежедневные встряски. Для обычных людей, я имею в виду.
Ну, во-первых, там, там пространство свободы было чрезвычайно сужено. И рационирование доходов, просто тарифицирование зарплаты, искусственное поддержание очень бедного существования, очень скромного существования. Отсюда сильная зависимость от власти, от государственной политики, патернализма, расчет на государство, на помощь государству. От государства вы могли получить квартиру, если стояли в очереди, там, от 8 до 20 лет. Вот. Бесплатная медицина. Поскольку денег не было, то вы не могли обратиться к частному врачу. К
позрасчетному, да.
Да, хоть расчетному, да. Поэтому ситуация, она была довольно прогнозируемая. Вы ничего не могли сделать вне государственных рамок.
А вот тогда почему сейчас горизонт планирования так ужат, вы говорите? Если там все-таки все было понятно, вот где ты будешь работать, как, вероятно, закончится твоя жизнь, и так почему горизонт-то сейчас узкий?
Тогда как раз была некоторая уверенность в будущем, предсказуемость. Ну и скука, и тоска одновременно, потому что потолок возможностей был четко определен. Вы знали, что вы можете, что нет.
Вот. Невыносимая легкость бытия.
Да. Полеты во сне наяву, вот, я бы так сказал. Mm-hmm. После краха СССР и развала вот этой вот государственной системы обеспечения возникла острая ситуация такого, ну, брошенности населения, незащищенности. Остались культура... запросов, она осталась та же. Люди надеются на государство, считая, что это правильно, что государство должно заботиться о людях, должно обеспечивать определенный, ну, порядок благ. Не могу сказать минимум, хотя власть нынешняя, конечно, стремится минимизировать вот этот вот всеобщий бесплатный пакет услуг. Но, тем не менее, запросы действительно остались. И это вот забота государства, как нам отвечают, о обычных людях, о маленьких людях, она существует, и это воспринимается как справедливая политика, этого ждут от властей. Поэтому риторика нынешних властей, политиков, ну и Путина, она воспринимается с большим одобрением. Все эти вот национальные проекты, материнский капитал, там строительство, ну то, что вот сейчас идет таким жирным пунктиром.
При этом неважно, эффективно ли это.
Не важно, потому что это не видится. Ну, посмотрите на вот предвыборную кампанию, в которую вошел Собянин. Строительство школ, там, новых детских садов, строительство дорог там, и прочее, прочее. Он ведет себя как хороший хозяин, хозяин города. И это воспринимается правильно, с одобрением. Ну и он действительно много делает для города, тут чего говорить.
А то, что он примешал в свою предвыборную кампанию войну, просто я видел эти буклеты, и там чуть ли война в Украине не стала ключевым тезисом вообще этой кампании. Там фотография в центре брошюры этого разворота. Значит, в военной форме сидит Собянин. Он говорит, что москвичи должны помочь воюющим москвичам, мы должны делать все для победы и так далее.
Ну, здесь надо просто... разделять эти вещи, потому что москвичи ценят его не за то, что он в военной форме сидит и вот эти слова произносит. Я думаю, что люди понимают, что он должен сказать это. Он не самостоятельная фигура, он зависит от отношений к Путину и не может себе лишнего позволить. Поэтому тут никого это не удивляет. вот эта такая сервильность и поддакивание. Это понятно, но оцениваются практические дела. А тут действительно, ну, поскольку Москва очень богатый город в сравнении со всеми другими, ресурсы здесь огромные, то внешне не только там плитка, бордюры и прочее, но строительство новых развязок, дорог, метро – это оценивается высоко. Другое дело, что, скажем, состояние медицины аховое в городе, ну, но это касается в основном людей старшего возраста, пенсионеров, которые болеют. Это гораздо менее интересные группы населения. Они и так будут
не способные голосовать. Повлиять, вы хотите сказать, да?
Да, да, они и так будут голосовать за Собянина. Это тут, поэтому здесь можно предъявлять претензии, можно об этом говорить, но об этом мало кто решается поднимать эти вопросы.
Раз уж мы про Собянина заговорили, скажите, а будут какие-то казусы? Вот вы прогнозируете во время этих выборов мэра, которые осенью этого года пройдут? Потому что мы же помним, что во время последних выборов в Госдуму, например, во многих округах столичных победили, если не учитывать электронное голосование, оппозиционеры, причем из внесистемной оппозиции, не коммунисты, не кто-либо, да, вот прямо чуть ли там не сторонники Алексея Навального, правда, потом когда результаты электронного голосования приплюсовали, там все, картина значительно поменялась. Вот сейчас стоит такого ждать, протестного голосования?
Ну, знаете, я не Кынев, не наш лучший специалист по выборам, который верит все-таки в значимость выборов. Для меня выборы кончились. Как для социолога, эту тему надо снять, потому что вся выстроенная машина, она будет направлена на то, чтобы обеспечить безусловный результат. Победу.
Ну вот люди же пойдут. Ладно, закроем
не
глаза на результат. А вот
нежелательных кандидатов просто не допустят, их не зарегистрируют, это понятно.
И на этом все закончится.
Вот эта электронная машина, которая, ну, выдаст вам то, что вы хотите. Тут я не думаю, что какие-то должны быть иллюзии у людей. Ну, mm-hmm. Вот, сейчас нету таких организаций, которые могли бы действительно провести своих кандидатов и обеспечить им предъявление программы, более-менее развернутой программы. Да еще и обладать ресурсами, такими же, как Собянин.
Mm-hmm. Ну, доступ к каналам информирования и так далее. Хорошо, Лев Дмитриевич, если общество невозможно общество разбудить даже вот прилетами дронов по Москве, взрывом Крымского моста, все остаются в коконе, большинство, да, остаются в этом коконе, что тогда способно разбудить общество? Вот, например, мы видели эти ужасные удары по Одессе, и там поврежден Спасо-Преображенский собор, самый крупный в городе. И скажите, ну, правда, российские власти сказали уже, что они к этому не причастны, и в этом виноваты, значит, там непрофессиональные ПВОшники украинские, но религиозные это хотя бы какие-то чувства у россиян остались, вот они-то могут их разбудить, пощечину им дать, сказать, ну как это, храм разрушили?
Не думаю, что здесь будет сильная какая-то реакция. Этого мало, я бы сказал. Ну, разрушен украинский храм. Тем более, что власти, как всегда, врут, что они к этому не причастны. Можно подумать, что даже если это не профессиональная работа зенитчиков, то все равно ракета летела с российской стороны. Вот. Тут спора нет. Я имею в виду.
То есть основная первую причину никто не станет искать,
ну, конечно,
да, вы считаете?
Конечно, да. Это первое. Во-вторых, церковь такова, что она не сегодня российская, я имею в виду Кирилловская церковь РПЦ. Она не ставит вопросы такого рода. Но в этом смысле она абсолютно повторяет всю линию пропаганды. Никакой самостоятельности, никакого собственного нюанса постановки проблемы, темы. Другой.
Это смущает прихожан?
Да нет, я думаю, что нет. Но мало ли церквей разрушено было в советское время, и что? Вот. Тем более, что это украинская церковь.
Ну, православная же.
Ну, украинская церковь вот, в дискурсе, в риторике нынешней РПЦ – это раскольники, еретики, это люди, выступающие против нашей церкви, нашего православия и так далее. Вот. Mm-hmm. Поэтому не думаю, что это будет иметь сильный резонанс.
А что вот касается, смотрите, раз религиозное чувство не разбудит, вот преследование сторонников боевых действий в Украине. Вот, например, из последнего это арест бывшего полевого командира ДНР Игоря Гиркина Стрелкова. Мы видели, что около Мещанского суда Москвы собрались люди, их там даже некоторых задержали, да, они протестовали, говорили, ну как же так, власти преследуют нас, сторонников их политики в Украине. Вот этот даст пощечину хотя бы тем информированным, так скажем, россиянам, которые выступают за войну?
Ну, вообще говоря, это вполне логичная политика. Особенно после вот, Пригожиновского мятежа, когда режим осознал угрозу, исходящую из радикальных сторонников той же самой политики. И в этом смысле для всех тоталитарных режимов характерно устранение радикалов.
На каком, с на обеих каком, сторон, да?
Да, ну вспомните, как убирал Гитлер там СА Рейма. «Ночи длинных ножей» и прочее. Это постоянная политика действительно использования радикалов, использования силовиков на каком-то... А в какой-то момент, когда они переходят определенную границу, то есть становятся опасными для общей конструкции режима, особенно при повороте, какой-то некотором повороте политики, их убирают. Это Сталин делал, это делал Гитлер, это делали другие диктаторы. Тут ничего нового нету, и ну, просто пришла, значит, ситуация такая, когда надо крайности убирать, они становятся опасны, они слишком
громкие. А чем они опасны? Чем они опасны?
Ну, вообще говоря, и Пригожин, и Гиркин, или Стрелков там, они говорят о реальных проблемах. С другой стороны, ну, как бы с другой точки зрения. Это не антивоенная оппозиция, а это критика со стороны... Ну,
не антивоенная.
Они не антивоенные, они провоенные, но они говорят о бюрократизме, коррупции, некомпетентности не только командования армии, но и главнокомандующего. Они говорят о его политической, не военной там, некомпетентности, а политической неспособности, недееспособности.
А это... Ведь об этом говорили и Навальный, об этом говорили и многие другие. Почему нет, тезисы, высказанные нет, провоенными активистами, более
есть опасны? Разница между Навальным, который обращается к своим сторонникам, которые и так критично относятся к режиму, и Гиркина или Пригожина, который как бы свой. Поэтому резонанс от выступлении Пригожина в телеграм-канале был очень значительный. И совершенно не случайно вот мы показывали в наших опросах как, до мятежа, какую популярность он набирал. Он очень...
Лев Дмитриевич, вы про Пригожина. Ну, да, смотрите, мы с вами где-то месяца два, наверное, уже назад разговаривали тоже в эфире «Живого гвоздя и эхо», и вы сказали, что Пригожин не найдет отклик в сердцах россиян, потому что это какой-то маргинал, бандит, и ну, россияне не будут
к
такому прислушиваться.
Я не это говорю, что у Пригожина нет политической перспективы.
Да, да, да.
Он
да.
Не... И это вот действительно то, что я говорил, оно оправдалось. Его убрали в этом смысле. Но резонанс от его критики армии и Путина, он действительно имел очень значительный. Эти вещи надо разделять. Но Пригожин, это, я был совершенно уверен, что он никак не может вписаться в истеблишмент, в систему. Он принципиально внесистемная фигура. Он сделан для этих, для задач, которые лежат вне системы, вне правового поля, вне политики. Поэтому он убийца, он бандит, и он используется для таких целей, которые армия не может выполнять.
А привлекательны ли тезисы Пригожина, Игоря Гиркина, Стрелкова обычным россиянам, для обычных россиян?
Да, потому что это соответствует такому очень распространенному, диффузному, но не артикулируемому представлению о коррупции власти, о неэффективности, и отчасти ложится на недовольство войной. Вот то, что мы давно говорим, 70% с лишним одобряют, и больше половины хотят прекращения военных действий. Вот эта двойственность, она чрезвычайно важна, потому что поддерживают не войну, поддерживают власть в строгом смысле, а войну...
То есть они попали в яблочко практически?
Да.
И чего нам ждать? Или погасит очень легко, вот как вы считаете, вот учитывая арест Гиркина, высылку Пригожина?
Вообще говоря, это признак нарастающих внутренних напряжений и нестабильности режима, я бы так сказал. Это не фатально для режима, с моей точки зрения. Он обладает вполне серьезными ресурсами. Как вы видите, несмотря на мятеж, несмотря на всю критику, армия продолжала воевать, и это никак не сказалось на ходе боевых действий в Украине. В этом смысле армия ведет себя как такая бюрократическая машина.
Но и в армии появляются свои практически Пригожины, да, вот с подобными тезисами. Генерал Попов, например, совсем недавно.
Ну, их точно так же убирают. Вот это важно, что происходит такая прополка недовольных. Но представить себе, что вот какая-то группа там офицеров способна на военные заговоры и выступления, как в Турции, там, скажем, на военный переворот, ну... У меня нет никаких оснований. Я не
специалист. Ну ладно бы генерал Попов, но мы видим, что вот Суровикин куда-то пропал и не появляется. Получается, и мы можем предположить, что и на высоком уровне какое-то недовольство есть.
Ну, вообще говоря, до войны генерал-лейтенант Ивашов высказал очень определенно, открыто по поводу всей этой войны. Война не нужна, никакой угрозы со стороны Украины нету. И это была точка зрения не его личной, а общероссийского офицерского союза, как вы помните. Вот. Так что это не новая вещь. Но она, в общем, видимо, ему объяснили, что высказываться таким образом не стоит.
Поэтому... Ну, это просто, тут все-таки, мне кажется, есть разница между Ивашовым, и между, например, Суровикиным, если мы допускаем, что он тоже вот близок к тезисам Пригожина, да, потому что Суровикин – это участник непосредственно этих действий, встроенный в систему сегодняшнюю.
Конечно, да, а Ивашов – это отставник все-таки, он там важный, он патриот, он явный совершенно... не демократ, а националист, имперец, там, как сейчас говорят. Но, тем не менее, он выразил определенное настроение в армии. И это тоже есть. Но я не думаю, что в настоящее время это как-то это представляет серьезную опасность для Путина и для всего режима. Это звоночки. Они будут усиливаться. Успехов нету. Ресурсов для продвижения, для победы у российской армии явно нету. Российская армия ведет совершенно карательную войну на уничтожение инфраструктуры, населения, там, все, чего хотите. Ну, вот удары по Одессе, они свидетельствуют об этом. Уничтожение там зерна и прочее, подрыв этой зерновой сделки и так далее. Это вот такого рода политика на подрыв и экономической структуры Украины, и на войну на истощение. Ну и войну на устрашение, конечно, безусловно, это.
Лев Дмитриевич, хорошо, ладно, с войной тут будем аккуратны. Вы знаете, вот что интересно, я покопался, и «Медуза», кстати, об этом, вот, как, господи, это какой там ярлык сейчас у «Медузы»? Запрещенное, в общем, нежелательное. Вот. Да. 2017 год. Результаты опроса Левада-центра. Право на свободу слова в числе важнейших с их точки зрения прав и свобод называли 34% респондентов. Да, 2017 год. В 2021 году 61%. То есть, ну, в два раза, да, практически выше было. Свободу мирных собраний в 2017 году упоминали 13%, в 2021 – 26%. Право на участие в политической и общественной жизни в 2017 – 16%, в 2021 – 26%. Везде, по всем практически параметрам повышения. Куда все это делось?
Но оно никуда не делось. Это все-таки мнение, пожелание, а не действие. Люди начали ощущать действительно давление репрессивного государства, зажим, гораздо более серьезный с началом войны, чем это было в 1917 году. Вот. Поэтому, ну, действительно, некоторое недовольство, бурчание, оно, раздражение, оно усилилось. Но это все-таки 30%, не выходит за рамки 30%. Или декларация, что свобода лучше, чем не свобода, как говорил один деятель.
Недавно в интернете увидел какое-то известное издание, уже не помню точно, не буду врать, проводило видеоопрос среди россиян и спрашивали у них: а вот скажите, права человека, это что такое? Назовите вот два права человека. Они говорили: ну, права человека, да даже как-то не можем вам ответить, надо подумать, да, что такое права человека. Ну, это вот просто плюсом. Хорошо, у нас мало времени осталось. И вы знаете, раз уж про боевые действия мы тоже заговорили, если, допустим, все, что происходит, превратится в позиционную войну, в которой уже нечего ловить, так скажем, да, для обеих сторон, готов ли народ к ней, как вы считаете, как отреагирует он?
Ну, если исходить из общественного мнения, то война, ну, действительно становится все более и более неопределенной, продолжительной. Когда она закончится, никто не знает. И в этом смысле какая-то внутренняя готовность принять этого, она есть. Это безусловно так. Но надо принять в расчет то, что сейчас, о чем сейчас очень трудно говорить, это нарастающая усталость от войны. Вот. Страхи. Пока люди не... Основная масса населения не затронута войной. Это, она виртуальна. Ну вот был сентябрьский испуг от мобилизации. Это была острая такая реакция. Но она прошла. Экономических последствий от войны люди пока сейчас не чувствуют. Ну, доходы номинально, по крайней мере, они даже немножко растут, а не падают. Другое дело, что там товары исчезают, цены растут, но люди как-то это не очень связывают с войной, а связывают это с санкциями и прочее. Вот, поэтому я думаю, что будет накапливаться усталость и ощущение бессмысленности этого, но это может продолжаться очень долго.
То есть подпитывать людей не нужно чем-то, хоть какими-то успехами, вот хоть что-то показать, зачем это продолжается?
Ну, пропаганда это делает. Она говорит, что все хорошо, все идет по плану, мы уничтожаем там западную технику, которая поставляется Украине. Там, ну,
Успехи есть.
Каждый брифинг Министерства обороны, он сводится к этому. Правда это, неправда, тут это не так важно. Цифры там очень такие барабанные, громкие и прочее. Верно это, неверно, никто не может.
Лев Дмитриевич, я прошу прощения.
Но тон этот, он успокаивает людей, да. Да,
и последнее. Вот если можно коротко, да, я прошу прощения, просто очень сжатые временные рамки. Владимир Путин вновь, вы помните, он в Дербенте выходил, встречался с народом. И вот он накануне вновь прилетел там близко к Санкт-Петербургу, в Кронштадте это было. Вышел к людям, поговорил. Это что?
Ну, это не как раз демонстрация того, что все разговоры о том, что это бункерный житель, но они... Вранье, не ложь, демагогия, это клевета и так далее. Он контролирует ситуацию, он всем управляет, вот, и можно на него полагаться, как и раньше. Это такой психологический трюк, вполне понятный.
Спасибо огромное. Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра, был сегодня в гостях «Особого мнения». Меня зовут Айдар Ахмадиев, но эфиры на «Живом гвозде» и «Эхе» продолжаются. И сегодня в 21:05 по московскому времени слушайте и смотрите программу «Трифекты». Очень рекомендую. Дело Хантера Байдена и бюджет Пентагона будут обсуждать эксперты, которые специализируются на Соединенных Штатах Америки. Спасибо. До свидания.
До свидания.